Уважаемые братья и сестры, мы находимся в храме Владимирской иконы Божией Матери и беседуем с его настоятелем, отцом Андреем Каневым. Здравствуйте, батюшка, благословите.
Здравствуйте, Господь нас всех благословит.
Левит 19:17 стих. «Не враждуй на брата твоего сердцем своим». Спрашивают, если есть обида на друга, как быть? Сказать обидеться, не сказать, обида крутится внутри, но это такое физическое ощущение, и не дает спокойно жить. Как правильно?
Тут не обязательно на Ветхий Завет цитировать. Совершенно понятно, что у человека обида живая. Как потрудиться над своим сердцем, чтобы прошла обида? Вернее, и удостоверение получить, что обида прошла. Но человек в первую очередь должен признать это за грех. Что обида – это грех. Если я ее не прощаю, значит, мои собственные грехи, которые я сделал за всю свою жизнь, они мне тоже не прощены. Это духовный закон, закон Евангелия. Если вы не прощаете обидчикам вашим, то Отец ваш Небесный не простит прегрешений ваших. Это слова Христовы. То есть это заповедь, это закон, это действует. И если я прекрасно понимаю, что я гадкий человек на самом-то деле, я выгляжу хорошо, прилично, но я гадкий человек, я очень много нагрешил на самом деле. И люди не видели, но Бог видел. И я хочу, чтобы это все было прощено мне. Я, наверное, по-другому отнесусь, да, ведь к тому, что мой ближний... Друг, мой товарищ, там, начальник, там, жена, дети, родители, кто угодно, относится ко мне не так, как мне бы хотелось. Значит, если я это понимаю, вот у меня в голове есть эта мысль, эта заповедь крутится, я понимаю, значит, я должен постараться простить. Но это, допустим, не получается. Я хочу умом, а сердце крутится, да, вот как тут правильно же пишется, обида крутится внутри. То есть мое самолюбие чем-то задели. Я должен это прокрутить, понять, чем меня задели, чем словом задели, там, не обратил на внимание, да, там, не поздравил с праздником. Вот. Что вот с этим делать? Посмотрел там не так как-нибудь, да? Я должен понять, так, самолюбие мое задели, да и гордость мою задели. Значит, то есть я должен начать просить, в первую очередь, прощения кому? Тому, кто меня задел, в первую очередь, я должен попросить прощения себе. Это же мой грех. Меня же задели. И потом помолиться об этом человеке, кто меня задел. Искренне, Господи, не осуждай этого человека за меня. Прости нам грехи наши. Меня помилуй. И этого человека дай ему все для спасения. Спаси его душу. И если у меня в сердце после этой работы будет согласие вот с текстом молитвы этой, ну, со словами молитвы, я буду согласен, что Господи, спаси этого человека. Значит, обиды-то у меня уже нет. И лукавый, если будет потом напоминать эту обиду, я каждый раз должен возвращаться и говорить, Господи, я же простил этому человеку, прости ему. И снова будет. Это уже дело борьбы, уже борьба начинается. Если в первом случае я покаялся сам, понял, что мне не прощено, испугался по-хорошему, постарался простить, не выговаривать ближнему, не делать ему никаких там замечаний, помолиться о нем, успокоило сердце, то дальше уже начинается борьба. Необходимейшая для того, чтобы эта обида потом постепенно совершенно исчезла. То есть следы, как бы, она уже, ее уже нет, я уже простил. То есть это нужна внутренняя работа. Вот так Господь говорит, молитесь за обижающих вас, да, благословляйте проклинающих, любите врагов. Вот отсюда получается.
Ну а если кому-то простил, а кому-то не можешь, все равно вот это будет одна маленькая обидка, она может все перечеркнуть.
Все перечеркнуть, да. Правда, отрезвительно. Правда, вот надо отрезвиться, понять, что это все вообще не шутки же никакие. Никто с нами не кокетничает. Это все серьезно. А раз так, то человек, конечно, должен по-другому посмотреть на все.
Не, ну, есть же какие-то такие вот вещи, например.
Например.
Вот служебный роман, фильм. Я вот, ну, сейчас что-то вот пришло на ум. Угу. Там героиня-то говорит о том, что собиралась замуж, но подруга увела мужа. Угу. Вот какие-то такие вещи. Шуха, да? С тех пор я, то есть жениха. С тех пор я ликвидировала всех подруг. Угу. Это же следствие обиды, и наверняка ведь она не простила. Ну, например, ну, возможно такое простить? Или простила, но ликвидировала. Потому что ликвидация же, она же все равно говорит о том, что человек уже не простил и уже так не поступит никогда. Как бы уже не заведет себе подругу, чтобы подобное не повторилось.
Нет, тут ваш вопрос можно по-другому задать. Вот если, допустим, меня кто-то обидел, и я ему постарался простить, должен ли я дальше с ним общаться, например? Давайте так перефразируем ваш вопрос.
Давайте.
Потому что я служебный роман не смотрел и не знаю ситуации. Вот. Ситуация какая? Если это ближний мой родственник, ближайший, там муж, да, для женщины, там, или жена, там мужа, там или дети, там, или начальники, то понятно, что тут никаких разговоров о удалении от них не имеет речи, да. Но если это какой-то товарищ далекий, там друг наш, там, или чужой человек, обидел нас, и мы простили, но нет желания заводить с ним дальше, продолжать с ним отношения, не потому что обида, а потому что мы понимаем, что мы разные люди. Да, ведь? Особенно, когда человек к вере начинает приходить, вот этот приход к вере очень часто начинает, так скажем, провоцировать вот эту ревизию знакомых своих. Когда люди начинают, а что ты ходишь, а зачем ты ходишь, а что ты такое, что ты там нашел, да, и какие-то обидные вещи, допустим, про церковь говорят, про тебя, то, конечно, тут надо простить, но с этими людьми уже не хочется общаться, не потому что обиды, а потому что, ну, мы чужие разные люди. Вот с ними, конечно, можно расставаться совершенно спокойно. Оставив их на волю Божию, без обид, тихо, ровно оставить и все. А со своими родственниками, с теми, с которыми постоянно общаемся, конечно, надо продолжать. Это даже не вопрос.
Так, и вот еще по той же теме, при советской власти был такой обычай: у костра говорить только правду друг другу в лицо, уговор не обижаться. А, то есть правду ради дружбы, да, так называлось. Часто дружба после этого разбивалась, отмечают наши радиослушатели. Но в то же время, вроде традиция хорошая, может быть, это традиция древних христиан, ведь ты свои грехи не видишь, а у других видишь. Может, это и полезно узнать, что о тебе думают другие. Ведь говорил Антоний Сурожский, почему-то сказали, что так правильно. Общество христиан – это люди, которые говорят друг другу правду. Говорите мне правду. То есть, ну, как бы, как сделали вывод из этих слов Антония Сурожского, говорить друг другу честно нужно, указывать на ошибки, а не намекать. Намеки часто неясны.
Да, у человека остался с пионерского костра пионерское настроение. Это, конечно, хорошо, такое детство сохранять, но вот если будем говорить по-серьезному, то вот если этот человек, задающий вопросы, если ему его ближний начнет говорить правду, и только правду, как он себя ведет, да, то я думаю, что этому человеку не поздоровится. Потому что наше самолюбие не готово воспринимать себе правду в полной мере. Даже Господь не дает нам сразу видеть множество своих грехов. Потому что мы не готовы еще пока. Вот. Буквально недавно была такая свежая история, вполне забавная, своей вот такой вот как бы наивностью, но и правдоподобностью. Когда мои знакомые одни, хозяйка дома бабушка христианка, и мой знакомый, значит, мужчина, вот, решил снять у нее жилье. Ну, какая-то такая похожая ситуация, или женщина ли молодая решила снять жилье. Да, ну, в общем, у одного человека другой человек решил снять жилье. И они, христиане, решили договориться, что говорим друг другу только вот правду, подсказываем друг другу грехи. 3 месяца хватило, чтобы эти люди жили друг с другом. И нужны были усилия, чтобы они расстались хотя бы прощенными друг другу, друг с другом, примиренными. Не умеем мы воспринимать правду, мы самолюбивы, горды еще пока. И вот эта вот правда, вот эти вот костры все, они, и эта правда при кострах, это все пионерские душевности. Почему вот исповедь тайная, да, почему тайная исповедь? Потому что, вот это правда, и то, может быть, неполная правда еще о человеке, потому что он еще о себе эту правду не узнал. Почему нас, мы каемся не как в древней церкви, выйдя на ОМОН и говоря: братья, я блудник, простите меня. Как мне братья ко мне будут относиться потом? Меня будут презирать. По немощи такой своей. И вот, допустим, праведный Иоанн Кронштадтский, отец Иоанн Крестьянкин, так хочется его уже святым назвать, потому что наверняка святой уже человек, у Господа за нас молится. Но вот он как говорил, ему задали вопрос, почему у нас сейчас мало прозорливых людей. Он ответил удивительно. Я так был поражен этим ответом, честно, внутренне. Согласен, поражен. Он говорит, у нас нет такой любви к людям. Не потому, что Богу жалко этот дар, а потому, что мы, священники, у нас нет так мало любви, потому что это надо огромную любовь когда пришел к тебе человек, и ты видишь всю его помойку. Не обложку, как мы сейчас видим, да, и какую-то вот дозированную информацию себе на исповеди, а всю помойку видишь. Какая должна быть любовь? Смотрите, какая правда. Да? И тем более говорение правды, оно же тоже так себе благо, так скажем. Что значит правда? Если ты, допустим, на работе что-то сделал не так, тебе говорят, а ты сделал. Нет, это не я. Да? Это, конечно, вот ложь.
Могу себе представить, твоя последняя передача была довольно бездарной.
Ну да, да. И батюшка говорил глупости. И мы с вами закрадимся, ну делайте сами. Да? Вот и вся наша правда. Так вот, а другое дело, когда правда в чем? Моя правда по отношению к другому человеку может быть еще ложью быть. Понимаете? Я же не знаю, почему он так поступает. Вот все это осуждение, все это говорение правды может скрывать просто на самом деле надменность и гордость и превозношение над людьми. Потому что если я сам в помойке живу, и другого вижу, что вот в нем эта помойка проявляется, я не должен подойти и сказать, слушай ты, в тебе помойка проявляется, ты бомж, дай-ка я часть этой помойки выну из твоего глаза. А у самого бревно в глазу. Понимаете, даже Евангелие, надо же его изучать, читать. У нас таких вопросов не будет. Что толку, как Господь говорит, да? Ты пытаешься сучок из глаза брата вынуть, когда сам бревно в своем глазу не видишь. Поэтому мы не имеем права укорять человека. Именно поэтому, не потому что мы забитые, затюрканные православные христиане, которые боятся сказать правду. Когда идет общее беззаконие, общественная церковь всегда поднимает свой голос. И должна это делать, ее призвание. О грехе говорить, как о грехе. О зле, как о зле. О добре, как о добре. Призывать к добру, да, к истине. Но когда речь идет о конкретном человеке, его судьбе, его жизни, тут мы должны очень, знаете, как апостол это предлагает делать. Один на один сначала поговорить с ним. Если он действительно что-то нарушает серьезно, да. При свидетеле потом объявить церкви, то есть, ну, общество. Вот, а мы сразу раз с этой правдой в лоб ему молотком, а потом думаем, а чего мы всех друзей растеряли? Я же правдолюбец, я такой честный, хороший человек. И вот и родился у нас фарисей уже, что вокруг которого блудники, разбойники, лихаимцы, а я как ни прочь отличаюсь от них. Вот такой праведностью, борьбой за праведность. Ведь вот эта заповедь, блаженные, алчущие, жаждущие правды, ведь ее надо понимать не в по-плотски, ее надо понимать в том смысле, который Господь закладывал. Правды как праведности. То есть человек видит в себе личную неправедность, личную ложь. И вот он трудится, просит у Бога, алчит, жаждет по этой исправлению жизни. Конечно, Господь ему даст это исправление. Он будет насытен. Сытым помощью Божией исправит свою жизнь. А мы понимаем это блаженство, это искание правды, алкание, жажда этой правды, как обличение ближних в их грехах, которые мне мешают жить. Но это же жизнь серьезно. Это обыкновенно пошло осуждение, основано на нашей гордости.
Очень актуальна сейчас проблема онкологии. Сейчас даже врачи признают, стали болеть больше. Вот я тоже столкнулась с этой проблемой. Мы обсуждали с знакомыми. Mm-hmm. И так вот на сайте обсуждали. И вот в онкологии в нашей местной очень много людей, конечно. Открылся даже сайт «Антирак» называется. И вот отзывы специалистов о нем, что поучаствовать в антираковом беспределе собрались пара лекарей всех мастей, от гомеопатов, иглоукалывателей и биоэнерготерапевтов до остеопатов и вегорезонансных тестировщиков. Только врачей и знакомых по роду своей деятельности с онкологией на сайте «Антирак» обнаружить не удалось. Насколько актуальна проблема вот шарлатанства и зарабатывания на чужом горе? Сталкивались ли вы с ней?
Сам лично я не сталкивался, потому что я с своего детства, когда вот эти кашпировские там пошли, эти чумаки, это было как-то забавно сначала, а потом было понятно как-то, что это все надувательство. А потом, когда стал старше, я совершенно четко понимал, что это все неправда. А потом уже стал понимать, что это бесовщина совершенно откровенно. Но то, что она есть, есть. То, что очень много людей обращается к какой-нибудь этой несчастной Марии Антонии или там к колдунам, есть такое. Им легче. Это люди, выбирающие любой ценой, здоровье любой ценой. Даже ценой души, ценой там вечной жизни. Почему люди к бабкам ездят? Я же вам говорил статистику. Правда, эта статистика как-то, ну, только меня воодушевляет пока. Когда мы начали замечать, спрашивать людей, готовящихся к крещению, для чего они крестятся, 60% из 100 сказали, что они лечатся, крестятся для того, чтобы лечиться потом у бабок и у экстрасенсов. 60% это ого-го, как много. И после первой огласительной беседы они убегали, потому что им не нравится Христос, им не нравится слышать о Боге. Они пришли получить телесную быстро пользу. А тут какие-то попы странные начинают им рассказывать о Христе. Понимаете, о том, что колдуны это плохо. О том, что христианство есть особый образ веры и жизни. Им 100 лет не надо. 60%. Поэтому тут о чем говорить? Конечно, это все есть. Шарлатанство есть. Откровенное колдовство есть. Экстрасенсорика есть. Поэтому мы должны понимать, как опасно ходим. То есть, как опасно мы живем, в какое опасное время. Когда вот эта вседозволенность, она предполагает ведь не только церкви свободно проповедовать, она предполагает, к сожалению, и равенство свободы и прав противоположной нашей стороны. Бесовские всякие силы и их последователи. Поэтому это всего очень много. Поэтому надо совершенно быть нам трезвыми, не пугаться, если Господь... Это, конечно, горько так нелегко говорить, поскольку они болеют, да? Но мы хотя бы теоретически должны понимать. Нет, моего конкретно практического опыта, да? От опыта церкви, что если для спасения души нужна болезнь, пускай она будет горько, страшно, но так, потому что впереди вечность, а тут несколько вот... Надо лечиться, надо обращаться к врачам, официальной медицине, не обращаться к колдунам, не обращаться к каким-то гадателям, там, предсказателям и сомнительным там, людям, которые даже за православных себя признают, а занимаются там, заговорами всякими, там, иконы повешают у себя и так далее. Не обращаться. Вот есть официальная медицина, церковь, все, больше у нас ничего нет, помогающего нам. Все остальное враги. Вот и все. Совершенно трезво, четко понимать. Враги, которые хотят убить душу. Вот как раз на излете уже, вот всю жизнь прожил, вот последний год надо поболеть, а может ты еще и не умрешь от этой болезни. Никто же не гарантирует обязательную кончину. Есть люди, которые прооперировались, там прошли курс реабилитации, терапии, регулярно появляются, но живы. Дает им время для покаяния, Господь. Но эта встряска их привела к вере, привела к другому сознанию, переоценке жизни. Это же все не так просто. Вот, а если мы, боясь болезни, побежим к колдунам, то представьте, как страшно, что человек, допустим, умер, не после соборования, исповеди, причастия, да? А умер после сеанса колдуна. Страшно. Это же смертный грех, это сразу же в ад. К сатане там попадет человек. Какие могут быть тут либеральные разговорчики про его загробную участь? Вообще страшно. Поэтому тут нельзя так. Нельзя так относиться. Но.
А вы видели, встречали людей, которые радовались болезни? Что вот уже знают, и уже время есть для покаяния. Может такое быть?
Да, есть такие люди. Но они не радуются, как бы по-душевному это можно представить, как скачущие люди на Новом году. А это именно люди глубоко внутри, благодарные Богу, научившиеся в течение болезни, надо сказать, благодарить Бога, потому что они понимают, что без этой болезни они бы к Богу не пришли. Такие люди есть. И после этой болезни и живут, и в храм ходят, и пытаются другим помогать. Такие люди есть.
Мироточение идолов у шаманов, мироточение статуи Аполлона. Вот мне сказать, что такое бывает, я, честно говоря, не слышала. Это же мощное свидетельство, и почему оно происходит? Вот такое же, как бы, как в православной церкви, мироточение икон, почему вот идолы тоже мироточат?
Ну, не всякое чудо является происходившим от Бога. Тут надо совершенно твердо же понимать. Мы не должны забывать об отсутствии падших ангелов, бесов, то есть. Которые хотят не только нас телесно убить, а в первую очередь духовно убить. И вот духовная смерть получается тогда, когда человек начинает бояться Бога неправильно. Вернее, бояться бесов, а не бояться Бога. Вот. Когда дьявола представляет сильнее, чем Бог. Вот это же нельзя нам делать. Вот. Поэтому вот эти ложные чудеса, они и раньше были, И сейчас есть вот эти вот мнимые исцеления, мнимые какие-то мироточения, они все могут быть совершенно легко. Но мы должны с вами понимать, что не чудеса ведь показывают, умога или нет человек, а вера его, вера в истину. Господь же говорил, не дастся знамение роду всему прелюбодейному грешному. Помните, когда у него знамение просили, чудо какого-нибудь? И наоборот, признаком правильной духовной жизни является то, что у человека каких-то вот таких вот видимых вещественных чудес не происходит. Происходит самое главное чудо, незаметное изменение души. То, что мы не привыкли видеть как чудо. Когда у человека меняется понятие ума, да, когда он приходит к вере, когда он начинает осознавать свою жизнь, когда начинает меняться. Вот ведь какое величайшее чудо. А то, что там какие-то статуи замироточили, без самого-то что трудно подделать. Давайте почитаем книгу «Исход», книги Ветхого Завета, как евреи исходили из Египта. Помните 12 казней Моисея? Господа и через Моисея, данные египтянам. Ведь там тоже были колдуны, которые тоже что-то такое изображали. То есть они могут? Могут. Им до поры до времени дана такая возможность. Вот. Поэтому ничего тут особенного совершенно нет. Нисколько не удивительно.
То есть нас по большому счету не должно волноваться, что с идолами там происходит?
Мироточение не признак истины. Признаком истины является правильная догматическая вера в Бога, в православной церкви и покаяние человека. Все остальное, мироточение, всякие чудеса, то это такое, не имеющее для нашего дела важности.
Ну, такой вопрос, конечно, сложный. Мой ум не может различить добро и зло, уму не доверяю. С кем советоваться?
Мой ум тоже не может различать добро и зло, честно признаюсь. И без Бога ничей ум не может человечески разобраться, где добро, где зло. Поэтому Господь сам дает нам откровение о себе, дает нам заповеди именно для того, чтобы человек начал различать не с помощью своего ума, да, вот внутри своих рассуждений, а когда тебе со стороны говорится, вот люби врагов, это благо, да, перестань ненавидеть врагов, потому что ненавидящий брата человек убийца. То есть вот эти вот понятия святые, заповеди, они даются Богом специально для того, чтобы у нас исправлялся ум. С кем советоваться? Для этого есть церковь, священники или близкие, кто-то по духу христиане, которые могут посоветовать, подсказать человеку. Вот, то есть надо, опять же, это опять же вопрос об общине. Вот если человек ходит в храм, да, и у него появляются духовные друзья, близкие люди просто, и никто же не запрещает посоветоваться. С другом посоветоваться. А как ты думаешь, вот я вот это хочу сделать, вот нормально, а друг говорит, ну, по-моему, нет. Да, и ты начинаешь задумываться, может, действительно нет. Раз поанализировал точно, а так бы увлекся. Вот и все. То есть или с духовником своим, если духовник нет, с каким-то единодушным человеком, можно посоветоваться.
Ну, опять же, из советов может вырасти вот длинное молитвенное правило.
Нет, это же вопрос не об этом же.
Не, ну, если так дальше продолжается.
Тоже вы не путайте. Одно дело, наши кумушки, допустим, приходские, болтают друг другу всякие такие сплетни, да? Ездят и собирают всякие такие приключения. Другое дело, когда, я же говорю, единодушный брат или сестра, я имею в виду, что единодушный, это когда мы понимаем одинаково о молитве, не лезем друг к другу, да? Вот. Но есть необходимость, допустим, вот, решил я что-то сделать, и у меня горячка идет такая, я не знаю, как это оценить, хорошо или плохо. Я с ним посоветовался, с другом, и он мне по-дружески говорит, я принимаю, хочу, не принимаю. Это же значит, что совет друга, даже совет духовника, 100% обязателен к исполнению. Это совет все-таки, совет близкого, любящего человека. А ты можешь, как свободный человек, не принимать его. Так говорит нам святитель Игнатий.
Батюшка, есть празднование икон почти каждый день. Как их почтить? Вот день рождения у человека, например, в праздновании иконы взыскания погибших. Как особым образом почтить икону?
Ну, икону мы не икону же почитаем. Икона является только образом Престой Богородицы. То есть почитается же Престая Богородица. Поэтому как почтить? Если человек, ну, по традиции, есть такая традиция прийти в храм, покаяться, причаститься в этот день. Отмечать его не в кабаке каком-нибудь, а именно отвечать его в духовном плане, то вот и почтение. Разве нашу Владычицу Богородицу Пресвятую не радуют кающиеся грешники? Это же мы знаем по Евангелию, радость великая на небесах, а единым кающимся грешники. Поэтому тут замечательно можно провести полезно и почтить Пресвятую Богородицу именно с личным покаянием, участием в Евхаристии.
А вот те празднования икон, которые каждый день происходят, тут нужно каким-то вот особым образом?
Ну, это просто не получится. Это у человека получится суета. Ну, мне кажется, это нереально. Вот современному человеку что-то пытаться там молитву там всем найти, там что-то обращаться. Вот есть, все-таки должно быть, наверное, в иконах Пресвятой Богородицы, их же очень много. Какие-то есть любимые, какие-то вот родные, прям вот к сердцу. Вот их и почитать особым образом, их память. Потому что бывает так, что даже вот какой-то великий святой празднуется, и там в конце, значит, вот обычного календаря, да, какая-то раз перечисляется иконочка Пресвятой Богородицы, которой у нас и нет, и мы о ней ничего не знаем, а святой, там, допустим, там, бденный какой-нибудь, да, ну, если знак такой большой у него, празднование, то есть, да, так неправильно говорю, то есть предполагает богослужебный устав оказание ему особой молитвенной, как бы, особого молитвенного почитания и памяти. Мы выбираем же его, даже в храме, получается. Вот. Поэтому тут ничего не огорчаться, не беспокоиться, не думать, что этот человек нарушает. Вот. Знать те иконы, которые Пресвятой Богородицы к сердцу человека, и почитать Пресвятую Богородицу.
Господи, Батюшка, благословите, пожалуйста.
Господь нас всех благословит.